Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в программе этого часа. Чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы, 18-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 9 октября по новому стилю Святая Церковь вспоминает представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В продолжение программы вы услышите житие святого апостола Иоанна. Во второй половине часа прозвучит комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина о военной операции в Сирии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 14-е зачало, глава 4, стихи с 22 по 30. «И все засвидетельствовали Иисусу это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, То, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Немана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Обратим внимание, что первая проповедь в синагоге и первое противостояние ей в Евангелии от Луки стоит в начале служения Господа. У других евангелистов это событие поставлено позднее. Цель Евангелия от Луки очевидна – показать, что Христос – исполнение пророков Израиля, которого свои не приняли. Да, Он Иисус из Назарета, все знают Его родных, место Его воспитания. Но узнать в Нем Мессию они должны не через внешние чудесные знамения, но через Него самого, через Его слово и Его дела. Это превыше всего, и это с самого начала Его служения, принятие или отвержение. Вся Его жизнь, все, что Он делает, каждое Его слово будут знамением пререкаемым. «И блажен, кто не соблазнится о Мне, — говорит Христос, — превечное Слово Божие, Сын Человеческий, все, что Он проповедует, меч обоюдоострый. Как вначале Слово ради нового творения отделяет свет от тьмы, и Господь как бы подталкивает своих собеседников к выбору, как если бы Он уже заранее знал, что они не смогут принять слова благодати, исходившие из уст Его. Он выводит их из себя, приводя 2 места из Писания, где Бог посылает своих пророков к чужеземцам, чтобы они могли приобщиться Его благодати. Христос ясно дает им понять: «Если вы не хотите Меня, если у вас нет доверия ко Мне, я пойду, как те пророки, к чужеземцам, которые примут Меня и Мое Слово». То же самое будет происходить в первые дни Церкви, как мы читаем об этом в книге «Деяний святых апостолов». Слово Христово будет радостно приниматься язычниками, и между общинами из иудеев и общинами из эллинов возникнет серьезное напряжение. И здесь реакция благочестивых иудеев не заставила себя ждать. Услышав Слово Христово, все в синагоге исполнились ярости. Они торопятся изгнать Его, чтобы и духу Его не было здесь. На самом деле евангелист Лука предвосхищает будущее и делает это вполне сознательно. Нам показано, что с самого начала все шло согласно этой логике противостояния. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Это логика спасения, путь страждущего слуги Иеговы по пророчеству Исаии, который Господь с первых шагов приемлет. Уже теперь его выгнали вон из города. Как они сделают это, возложив на его плечи тяжкое древо, которое он должен будет понести за пределы города, до Голгофы? Но не сбросят его вниз, а вознесут на крест. Здесь уже они оскорбляют его: «Врач, исцели самого себя». А там будут кричать: «Если ты царь иудейский, спаси самого себя». Но Вседержитель Господь, пройдя посреди них, удалился. Христос идет своим путем. Этот путь от начала до конца его, и мы должны пройти этот путь с ним. Нам надо видеть всегда, во всех событиях, этот образ Господа, величественного, неколеблющегося, проходящего посреди хулителей их сетей, знающего, что это восхождение к смерти. Величие Господа от Его сокровенного единства с Отцом. Несомненно, Он – дитя Назарета, сын Иосифов, как полагают эти претендующие на всезнайство иудеи, но в Нем, Сыне Единородном от Отца, Бог положил Свою любовь. И что бы ни происходило, Царство Божие будет идти Своим путем».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
Сентября, 9 октября по новому стилю. Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн происходил из галилейского города Вифсаиды. Он видел чудесную ловлю Петра, который бросил свои сети по слову Господа, и понял, что только Бог может творить подобные чудеса. Когда же Господь воззвал его и брата его Иакова от рыболовства, то они, оставив лодку и своего отца, последовали за Иисусом. Вступив в общество учеников Иисуса, святой Иоанн получил от Господа название Воанергес, то есть «сын громов», в предзнаменование того, что он своим учением, как громом, огласит мир и исполнит землю истинным богопознанием. За свою кротость, незлобие и девственное целомудрие святой Иоанн преимущественно перед другими апостолами пользовался особенной любовью Господа Иисуса. Для сего требовалось со стороны ученика особенное очищение его души. Когда настало важное мгновение, подвергавшее тяжкому испытанию учеников Иисуса Христа, время его страданий и крестной смерти, тогда любовь Иоанна и всецелая его преданность Господу открылись во всей полноте своей силы и светлости. Ни один из апостолов не устоял против ужасного испытания. Страх обратил их в бегство, когда божественный учитель их был схвачен врагами. Их не было ни одного при страданиях и кресте Господа. Один только Иоанн остался верным чувству любви своей. Беспримерная любовь Иоанна не осталась без награды. И награда была примерная. Иисус Христос усыновил Иоанна матери своей, сказав со креста: «Жено, се сын твой, се мать твоя». И он в точности выполнил божественное завещание. Он был верным блюстителем спокойствия Богоматери. По сошествии Святого Духа апостол Иоанн жил в Иерусалиме до самого успения Пресвятой Богоматери. Здесь он вместе с Петром проповедовал веру Христову, сопровождая проповедь чудесами и подвергался преследованиям со стороны иудейских начальников. После успения Божией Матери святой Иоанн отправился на проповедь в Малую Азию. Его апостольская деятельность с самого начала ее ознаменовалась чудесами. Во время путешествия святого Иоанна в Малую Азию на море поднялась сильная буря. Корабль разбился, и Иоанн с учеником своим Прохором был выброшен на берег. Подкрепив свои силы в ближайшем селении, они отправились в Эфес. Там они поступили во служение к одной богатой женщине, содержавшей общественные бани. И много должны были претерпеть от своей жестокой госпожи, которая налагала на них тяжелые работы и жестоко била их. Святые апостолы с кротостью переносили все и служили усердно и покорно. Господь вскоре прославил своих угодников. В бане, где они служили, неожиданно умер один отрок, Домн, сын начальника города Диоскорида. Пораженный неожиданным несчастьем, Диоскорид умер от горя. Тогда госпожа стала обвинять Иоанна и Прохора в смерти Домна и жестоко била их. Господь по милости святого Иоанна воскресил Домна и Диоскорида. Это чудо сильно подействовало на жителей, и они назвали Иоанна волшебником. Святой Иоанн объяснил им, что он сотворил это чудо силою Христовою, и следствием его проповеди было то, что многие уверовали во Христа, в том числе Диоскорид и их госпожа. По просьбе Диоскорида святой Иоанн поселился в его доме и усердно проповедовал веру Христову в Эфесе и в других городах. Император Домициан воздвиг жестокое гонение против христиан. Узнав о силе проповеди святого Иоанна, Домициан вызвал его в Рим и требовал, чтобы он отрекся от Христа. Святой апостол ответил твердым исповеданием своей веры. Тогда, после жестоких побоев, император приказал дать ему яду, но сила Христова сохранила его невредимым. После этого Домициан велел бросить апостола в котел с кипящим маслом. Но святой Иоанн остался невредим, подобно тем отрокам в пищи Вавилонской. Народ, бывший при мучениях апостола, стал восклицать: «Велик Бог христианский!» Надеясь отнять у святого апостола возможность распространять веру Христову, император сослал его на остров Патмос. Закованного повезли святого апостола на место ссылки. Благодать Господня не оставляла святого Иоанна, и чудеса, совершенные апостолом во время плавания по морю, обратили ко Христу его спутников. В один день воины сидели за обедом, пили и веселились. Вдруг один юноша по неосторожности упал в море и утонул. Это несчастье сильно опечалило всех плывших на корабле. Отец юноши порывался от горя броситься в море и едва был удержан спутниками. Плывшие на корабле призывали на помощь своих богов, кто Аполлона, кто Диану и других. Святой Иоанн сказал им: «Так много у вас богов. Неужели ни у одного из них нет силы воскресить умершего?» На другое утро святой Иоанн помолился Господу. На море произошло сильное волнение, и утонувший юноша живым был выброшен волною к ногам Иоанна. Спутники Иоанна хотели дать ему свободу, но апостол убедил воинов не делать этого и исполнить повеление императора. Пребывая в заточении на острове Патмос, святой Иоанн просветил верою во Христа жителей этого острова, несмотря на злобу и все препятствия языческих жрецов. В праздник в честь бога Дионисия, во время которого совершались разные безнравственные игры, святой апостол пришел ко храму Дионисия и сильным словом обличал безнравственность собравшихся на праздник и убеждал оставить идолопоклонство и обратиться к вере Христовой. Многочисленные жрецы Бахуса напали на апостола, жестоко избили его и продолжали празднество. Тогда по молитве апостола разрушился языческий храм и задавил всех жрецов. Все бывшие свидетелями этого пришли в ужас и умоляли апостола пощадить их. Более года прожил святой Иоанн на острове Патмосе, и в течение этого времени неослабно проповедовал веру Христову, обходя все города и совершая многие чудеса. Сильная проповедь апостола, подкрепленная чудесами, обратила ко Христу почти всех жителей острова. Утешаясь успехами проповеди о Христе на острове, святой апостол в то же время скорбел о Церкви Христовой, подвергавшейся сильным гонениям от врагов веры и особенно о церквах малоазийских. Господь утешил апостола, открыв ему будущую судьбу своей церкви. В один воскресный день святой Иоанн удостоился видеть Господа Иисуса Христа во всей его божественной славе, окруженного ангелами. Господь открыл святому Иоанну, какую тяжелую борьбу будет вести церковь с врагами внешними и внутренними. Но эта борьба окончится славною победою церкви над всеми врагами, после чего наступит славное Царство Христово. Это откровение святой апостол записал в книгу «Апокалипсис» и разослал ее церквам малоазийским. По смерти Домициана император Нерва издал повеление прекратить гонения против христиан и дал им позволение возвратиться из мест ссылки. Тогда и святой Иоанн возвратился с Патмоса, оставив там епископа из своих учеников. С великою радостью и честью встретили жители Ефеса святого апостола, который опять поселился в доме Домна. Кроме Апокалипсиса, святой апостол Иоанн написал Евангелие и три послания. Появление еретиков и отвергших божество Иисуса Христа, которых со всею силою обличал святой апостол, побудило написать его Евангелие, чтобы и после своей смерти дать верующим возможность сохранить в чистоте учение, преподанное апостолом. Евангелие святой Иоанн написал в Ефесе, в глубокой старости. В это время уже были написаны три Евангелия. Святой Иоанн, прочитав их, нашел нужным дополнить их, потому что в первых Евангелиях говорится более о земной жизни Иисуса Христа. В своем Евангелии святой Иоанн раскрывает божество Сына Божия, Иисуса Христа, и по высоте учения, изложенного им, он назван богословом. Приняв намерение написать Евангелие, святой апостол наложил пост на верующих и сам с учеником своим Прохором провел 3 дня в посте и молитве. На 3-й день произошло сильное землетрясение. Поднялась гроза с громом и молниями. Прохор от страха упал на землю. Святой Иоанн поднял его и велел писать то, что услышал от него. Одушевленный Духом Божиим, святой апостол начал свое Евангелие словами: «Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Вскоре после написания Евангелия святой Иоанн написал и послания, в которых изложил правила жизни христианской. Когда апостолу исполнилось более 100 лет, вышел он из дома Домна с 7 своими учениками и, дойдя до некоторого места, велел им там сесть. Время было уже к утру, и он, отойдя на такое расстояние, на какое можно бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики его, согласно его воле, выкопали ему крестообразную могилу, он заповедал Прохору идти в Иерусалим и оставаться там до кончины своей. Преподав еще наставление ученикам своим и поцеловав их, апостол сказал: «Возьмите землю и покройте меня ею». И поцеловали его ученики и покрыли его до колен. А когда он снова поцеловал их, то покрыли его даже до шеи. Положили на лице его покрывало и, поцеловав еще, с великим плачем покрыли его совсем. Услышав об этом, братья пришли из города и раскопали могилу, но ничего не нашли там и весьма много плакали. Затем, помолившись, они возвратились в город. И каждый год, 8-й день месяца мая, появлялась из гроба его благовонная мира, и по молитвам святого апостола подавала исцеление болящим. В честь Бога, в Троице славимого, во веки веков. Аминь.
Приемы, Боже, моли благослови, и на лежащему языком прознати, просяло мира и крестного милости.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, сегодня мне хотелось бы поговорить о той реакции в мире и у нас в стране, которую мы наблюдаем с началом военной операции в Сирии российских военно-воздушных сил, военно-космических сил, как сейчас говорят. Дело в том, что после речи Путина в Организации Объединенных Наций многие заговорили о возможности создания новой коалиции, подобной антигитлеровской. Президент России сравнил новую коалицию, которая должна быть создана для борьбы с террористами, с антигитлеровской. Как некогда Советский Союз, США и Великобритания объединились в борьбе с нацизмом, забыв все противоречия. Так сегодня многие считают, могут объединиться Россия, Америка, весь западный мир в борьбе с новым абсолютным злом – ИГИЛ. Думать так, на мой взгляд, довольно наивно. Хотя аналогии напрашиваются. Тогда действительно западные банки вскармливали и помогали вооружаться Гитлеру, готовя Третий рейх для войны с Советским Союзом. А сегодня они вскармливают и растят исламский халифат, чтобы руками салафитов расправиться с Башаром Асадом. Но Гитлер вышел из-под контроля, и в 1941 году США и Великобритания вынуждены были выступить на стороне, как они сегодня говорят, меньшего зла – Сталина. И, возможно, сегодня Обама, обозначив три смертельные для мира угрозы – лихорадка Эбола, помните, ИГИЛ и Россия. В таком порядке он поставил три угрозы. Сегодня решит Обама, что Россия – меньшее зло по сравнению с ИГИЛ. Но чтобы понимать, как поведет себя сегодня в этом случае США, и возможно ли создание такой же антиигиловской коалиции, как некогда была создана антигитлеровская, нам с вами необходимо четко уяснить. А действительно ли в Вашингтоне ошиблись, помогая салафитам? Адвокаты Соединенных Штатов из лагеря российских либералов упорно навязывают такую точку зрения. Пытаются объяснить нынешний хаос и трагедию на Ближнем Востоке ошибками американской администрации, которая, по их словам, якобы плохо просчитывает последствия своих действий. Но не надо считать американцев недотёпами, неведающими, что творят. В Вашингтоне хватает настоящих профессионалов и в разведсообществе, и в Пентагоне, достаточно серьезных аналитиков, экспертов. Политика США хорошо продумана и очень последовательна. В Белом доме четко выполняет свой план по переформатированию геополитической карты мира. Решили начать в Вашингтоне войну с международным террористом. Взорвались башни-близнецы. США после этого вошли в Афганистан, создали военные базы в Средней Азии, заметьте, вблизи наших и китайских границ. В Афганистане очень скоро производство наркотиков выросло в 44 раза. И весь этот вал смертоносного зелья пошел в Россию. Решили после этого устроить хаос на Ближнем Востоке, и Колин Пауэлл потряс ООН пробиркой с неким порошком. После этого разгромили Ирак, повесили Саддама Хусейна, устроили арабскую весну, уничтожили Ливию, зверски убили Каддафи. Вопрос, помните, Владимира Владимировича Путина, обращенный коллективному Западу с трибуны Организации Объединенных Наций? Вы хоть понимаете, что вы натворили? Так этот вопрос, мне кажется, прозвучал вполне так, риторически. Все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают. И все они понимали, когда бомбили Сирию, чтобы отдать албанцам Косово. Все понимали, когда громили Ирак, уничтожали Ливию. Американцами все выполняется четко, по плану.
разговоры о том, что якобы непрофессионалы в Белом доме плохо просчитывают последствия своих действий, можно оставить адвокатам США, участвующим в разных ток-шоу на телевидении, вроде вытащенного из нафталина Станкевича или вездесущего Надеждина. Вот сегодня многие потешаются над тем, что США, оказывается, потратили 500 миллионов долларов, обучив и вооружив всего от 4 до 5 арабских бойцов, готовых воевать с террористами. А отряды так называемой оппозиции, вооруженные американцами, в полном составе переходят на сторону ИГИЛ. Но, господа, неужели вы считаете американцев такими простофилями, которых обманули хитрые исламисты? Да эти 500 миллионов и есть те деньги, которые были сознательно направлены этой так называемой коалицией по борьбе с международным терроризмом на вооружение армии исламского халифата. Планы США по свержению Асада и разгрому Сирии дали сбой. Они не смогли 3 года назад сломать сопротивление России. Поэтому в Вашингтоне вынуждены были тогда отказаться от прямого удара по Сирии, бомбардировок Дамаска ради, как они говорят, свержения тирана Асада. И пришлось им надеяться на отряды умеренной оппозиции, в которые собирали со всего света умеренных террористов. США старательно вооружали отряды сирийской оппозиции и даже внезапно полюбили Джибхат ан-Нусра. Это подразделение Аль-Каиды, то есть самого главного смертельного врага США, с которым американцы после 11 сентября вот уже 14 лет бьются на суше, на море, в горах, в пустыне, бьются вроде бы не на жизнь, а на смерть, спасая весь мир и человечество. А исламский халифат растет. А чтобы Россия больше не вмешивалась в события на Ближнем Востоке, они нанесли удар на Украине. Киевской хунте была поставлена задача любым способом втянуть Россию в войну. Заставить Путина вести российские войска на Украину не удалось, но пожар на нашей земле они все же разожгли. Кровь наших братьев и сестер льется на Украине, против России ввели санкции, и, казалось, теперь уж России не до Сирии, и Дамаск должен скоро пасть. Но сирийцы оказались стойкими бойцами, и Башар Асад проявил характер. Тогда и было решено создать ИГИЛ. Конечно, можно думать, что выпущенный американцами из тюрьмы глава ИГИЛ Аль-Багдади вышел из-под контроля кураторов ЦРУ, обманул своих хозяев. Но мы же видим, как энергично участвуют в создании исламского халифата ближайшие союзники США. Они что, тоже внезапно вышли из-под контроля? Мы видим, что финансируют ИГИЛ Саудовская Аравия и Катар, помогает Турция. Все вместе они четко наладили для игиловцев продажу контрабандной нефти. Оружие, живая сила и отряды исламистов потоком идут через турецкую границу в исламский халифат. Неужели можно предполагать, что неизвестно, кому игиловцы продают нефть, как действуют финансовые схемы? Это не просто бизнес. Хорошо продуман, запущен и четко действует отлаженный механизм по созданию чудовищного монстра. Вооружает исламский халифат на землях Ирака и Сирии сознательно, а вовсе не потому, что в Вашингтоне плохо просчитывают последствия своих действий. Можно не сомневаться, что если бы США действительно желали уничтожить ИГИЛ, то они сделали бы это в кратчайшие сроки. Подогнали бы авиационные ударные группировки, авианосные ударные группировки, собрали бы всех союзников, сосредоточили авиацию на ближайших аэродромах и за несколько недель смешали бы отряды халифата с песком и горным щебнем. Когда им надо было вбомбить в каменный век Сербию или уничтожить Ливию, они эти задачи решали не особенно напрягаясь. А здесь же у США задача совершенно другая. Поэтому после 7000 боевых вылетов из Пентагона звучат бравые рапорты то о уничтожении 2 экскаваторов ИГИЛ, то транспортных средств террориста в виде какого-то мотоцикла. Интересно также понаблюдать, кто и как внезапно поднял и направил в Европу потоки беженцев. Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки должны полностью изменить лицо Европы. И мы видим, что эти миллионы очень организованно направлены на север. Одна из задач, поставленных перед ИГИЛ, выполняется очень успешно. Если Европа попробует проявлять строптивость в каких-либо вопросах, серьезные проблемы европейцам создадут в 2 счета. Об этом слегка намекнули французам. Помните, когда арабская молодежь устраивала погромы в пригородах Парижа? Но главная задача, ради которой взращивают кровожадного зверя, исламский халифат, это наступление на Россию. Когда-то еще в 90-е Бжезинский сказал, что если Россия не смирится со своей участью, то русским придется столкнуться с вторжением многочисленных орд из глубин Азии. Эти войны, по его словам, будут напоминать нашествия, которые случались в Средние века. И мы видим, сказано, сделано. Но давайте вспомним, когда создавался первый исламский халифат. Его создавали еще в 90-е годы. Давайте вспомним, кто был предшественником Аль-Багдади, где и чьей помощью совсем недавно пытались создать исламский халифат. Так вот, первый исламский халифат, салафиты, или как у нас называли их, ваххабиты, решили создать на нашем Северном Кавказе, в независимой Ичкерии. И в этой Ичкерии независимой, как сегодня в ИГИЛ, точно так же промышляли работорговлей, захватывали заложников, резали им головы, снимая устрашающее видео, правда, без нынешнего голливудского размаха игиловцев. В этой независимой Ичкерии также побивали камнями тех, кто нарушил законы шариата. В планы Хаттаба и Басаева, когда они вторглись в Дагестан, их единомышленников, окопавшихся в мощных укрепрайонах Чебан-Махи и Карабан-Махи, входило именно создание исламского халифата на землях Кавказа, Поволжья, а далее везде. Вспомним, кто вооружал и финансировал ваххабитов на Кавказе. Все те же хорошо знакомые лица. Катаровцы, саудиты, ну и наши дорогие геополитические партнеры и заклятые друзья из США. Именно США через своих агентов влияния в Кремле разожгли войну на Кавказе. Именно их люди в Кремле не давали армии добить банды террористов, организовывая бесчисленные перемирия и переговоры. Именно США все это время травили и кошмарили в мировых СМИ Россию за борьбу со свободолюбивым народом Ичкерии и радушно принимали террористов, которых они называли повстанцами, в Вашингтоне. Активно тогда помогали американцам окопавшиеся на нашем Кавказе миссии ОБСЕ и разные врачи без границ. А финансируемые из США грантоеды, правозащитники и вся демократическая общественность из всех стволов российских СМИ методично била в спину собственной армии, защищая благородных борцов за свободу. Помните, как они говорили? Восхищались Робин Гудом Басаевым и всячески клеймили, по их словам, жестоких федералов. Это они так называли нашу армию. Во время Второй Чеченской войны постепенно позицию российских СМИ удалось изменить. Но многие старые, проверенные кадры по-прежнему на месте. Вот, например, вечный телеакадемик Познер. Очень любопытно было недавно наблюдать, как госпожа Алексеева, правозащитница, прабабушка русской демократии, на встрече с Путиным хвасталась, что СССР, с которым она боролась, исчез. А подобные правозащитники, она с гордостью об этом говорила, расплодились по всей стране, во всех регионах. Почему-то сразу возник образ расплодившихся тараканов, и захотелось посоветовать не гоняться за ними с тапком, а посыпать эту публику дихлофосом. Возмущалась прабабушка российской демократии тем, что их бедненьких правозащитников, привлекающих в страну американские деньги, и на эти деньги воспитывающие наш темный народ, почему-то обзывают иностранными агентами. И было интересно наблюдать, как она запугивала главу российского государства недовольством неких серьезных зарубежных организаций, с которыми эти правозащитники водят тесную дружбу. А организации эти, по ее словам, могут повлиять на свои правительства. То есть мы видели, как либеральная прабабушка объясняет Путину, что в Госдепе и ЦРУ будут недовольны его поведением. Вообще-то выступления Федотова, Ясина, Алексеевой в Кремле оставили весьма странные впечатления. Так и представляешь, как резиденты германской разведки в 1941 году на приеме у Сталина жалуются на то, что в Берлине не понравится, что их людей обижают в тоталитарном Советском Союзе, мешают им спокойно работать. Так вот, дорогие братья и сестры, война идет. И совершенно ясно, что существование либеральной пятой колонны в стране больше терпеть нельзя. Разумеется, можно не обращать внимания на Алексееву, на Хиджакову, которая вот-вот истерически заголосит: «Простите нас, дорогие игиловцы». Не обращать внимания на Макаревича с бандеровским флагом. Но во время войны события могут развиваться слишком стремительно и не всегда успешно. Спокойно терпеть присутствие либералов, которые обладают серьезными возможностями влиять на информационное поле, это значит проявлять опасное благодушие и беспечность. Еще более серьезную опасность представляют либералы, которые по-прежнему определяют финансовую и экономическую политику страны. Операция наших ВВС в Сирии – это продолжение той войны, которая началась еще в 1994 году на нашем Северном Кавказе. Чечня, Дагестан, Сирия и Донбасс. Везде нам противостоит одна и та же сила. Будённск, Беслан и Норд-Ост, артиллерийские удары по Донецку, сожженные в Одессе русские люди – это эпизоды войны, которая была развязана против России в начале 90-х. И наше положение очень серьезное. Талибы и ИГИЛ готовятся двинуться из Афганистана в Среднюю Азию. Шайтаны, как называют террористов Рамзан Кадыров, активизировались на Кавказе. Ячейки Хизбу-Аль-Тахир то и дело ликвидируют в Поволжье, в Западной Сибири. А сколько спящих до времени джаматов существует среди миллионов трудовых иммигрантов из Средней Азии, мы не знаем. Нас пугают тем, что после авиаударов в Сирии Россия станет мишенью для террористов. Наивно думать, что если бы Россия не оказала помощь Сирии в борьбе с ИГИЛ, то все это салафитское подполье, внедренное в наши города, превратилось бы в мирных овечек. 2 года назад, во время боев в пригородах Дамаска и Хомса, исламисты писали на стенах: «Сначала Дамаск, следующая Москва». Какие задачи ставит сегодня Россия, начиная воздушную операцию против террористов? Во-первых, остановить стремительный рост халифата и спасти сирийское государство. Не позволить изуверам вырезать на этой древней земле всех христиан, всех алавитов, сторонников традиционного ислама. Помочь обескровленной в 4-летней войне сирийской армии, которая мужественно бьется с ордами террористов, за которыми стоят США, Катар, Саудовская Аравия и Турция. Добив Сирию, наши геополитические партнеры немедленно развернут игиловские полчища на Россию. Сегодня эта армия из десятков тысяч обученных и хорошо вооруженных бойцов. Уничтожив Сирию, они укрепят свои структуры. Под победоносное знамена ринутся тысячи новых приверженцев исламского халифата. И салафиты очень быстро выстроят и обучат армию в сотни тысяч бойцов. На деньги от продажи нефти наши геополитические партнеры поставят им любое, самое современное вооружение, в том числе тяжелое вооружение. И очень скоро пожар войны перекинется в нашу Среднюю Азию. Сегодня задача авиаударов, которые наносят российские воздушно-космические силы, прежде всего, уничтожить инфраструктуру этого халифата, нанести террористам потери в живой силе, поддержав таким образом наземную операцию сирийской армии. Главная цель – это не позволить кровавому монстру ИГИЛ продолжить увеличивать свою мощь под внимательной опекой США и саудитов. Сегодня блестяще проведенное развертывание базы наших ВВС в Сирии, напомнившее своей стремительностью появление вежливых людей в Крыму, и ясное и четкое выступление Владимира Путина в ООН на некоторое время ошеломило наших так называемых партнеров. Авиация этой коалиции под руководством США фактически поддерживала наступление исламистов на Дамаск. Они бомбили территорию Сирии под видом борьбы с ИГИЛ. И появление русских самолетов в атаке сделало невозможным для этой антитеррористической коалиции наносить удары с воздуха по сирийской армии, помогая террористам. Заметим, очень расстроился Израиль. Бомбить сирийцев, как прежде, нельзя, с русскими шутки плохи. Нетаньяху моментально помчался в Москву. Обама и Керри больше не требуют немедленной отставки Асада. Что-то невразумительное о необходимости сотрудничества с Россией бормочет очень независимая, самостоятельная глава Германии, фрау Меркель. А еще один член международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Саудовской Аравии немедленно потребовал от России прекратить авиаудары по террористам. Это при том, что саудиты в это же время спокойно бомбят и делают все, что хотят в Йемене. И даже президент Назарбаев Порошенко выступил против. Оказывается, авиаудары по ИГИЛ в Сирии – это угроза национальной безопасности Украины. Все маски сорваны. И стало ясно, как США, их могучая коалиция из целых 60 стран, на самом деле относится к исламскому халифату, детищу Вашингтона и Эль-Рияда. Россия действует строго в соответствии с международным правом по просьбе законного президента правительства страны. Поэтому на вопли саудитов и прочих спонсоров терроризма можно не обращать внимания. Россия, Сирия, Иран и Ирак совместно способны похоронить проект под названием ИГИЛ. В Вашингтоне это понимают. Но открыто выступить против борьбы с террористами не могут. Поэтому пока из Вашингтона, Лондона и Парижа раздаются призывы к русским ни в коем случае не бомбить умеренную оппозицию, нас призывают не трогать отряды, выступающие против президента Асада, а ограничиться только ударами по отрядам исламского халифата. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин достаточно живо интересовался и спрашивал, а чем умеренная позиция отличается от неумеренной позиции. И ответа, по словам Пескова, Путин так и не получил. Кстати, американцы предложили весьма оригинальную схему взаимодействия. Российское командование должно предупреждать представителей США о том, когда и где собираются наносить авиаудары. Вероятно, чтобы игиловцы вовремя исчезли из этих районов или успели приготовиться и встретить наши самолеты с зенитно-ракетными комплексами. Из Москвы ответили не менее остроумным предложением. Нашим американским друзьям мы посоветовали вывести всех своих инструкторов, советников и ценных специалистов, подготовленных на деньги американских налогоплательщиков. А также внимательно следить, чтобы никакие летательные аппараты не появлялись в зоне действия российской авиации. Ну, дорогие братья и сестры, растерянность в Белом доме будет недолгой. Кэрри уже угрожает России тем, что у игиловцев появятся средства ПВО и будут падать российские самолеты, тем самым весьма непрозрачно намекая, кто будет средствами ПВО этими снабжать террористов. Началась мощная информационная кампания против России, можно не сомневаться, что скоро все западные СМИ будут заполнены кадрами разрушенных мирных городов и погибших под бомбами русских варваров мирных жителей. Здесь нет ничего удивительного, нового ожидать не приходится. Помните, как фото бедного утонувшего малыша-беженца мгновенно разошлось по всему миру? А вот горловскую Мадонну с убитым младенцем на руках, десятки убитых и искалеченных русских детей на Донбассе никто и никогда на цивилизованном Западе не заметит. Как говорят телевизионщики, это не формат. Гибель русских в формат европейских гуманистов никогда не вписывалась и не будет вписываться. Бомбежка американцами госпиталя в Кундузе, как и гибель 150 человек после удара по мирной свадьбе в Йемене, забудут очень скоро. А вот сообщения о варварских ударах российской авиации будут фабриковаться регулярно и мгновенно будут расходиться по всем западным СМИ. Информационная кампания в стране, как говорят наши либералы, против путинской авантюры уже также началась. Мы слышим, это второй Афганистан, почему наши мальчики должны погибать, спасая Асада, скоро потоком пойдут гробы в Россию, страна дорого заплатит за имперские амбиции Путина. А некоторые говорят, как нам воевать, когда бюджет России равен бюджету одного штата Калифорния, Путину, по их словам, нужна маленькая победоносная война. Лучше бы эти деньги пенсионерам раздали, слышим мы, война нас скоро разорит, народ обнищает окончательно. Ну и, разумеется, главный аргумент. Весь цивилизованный мир против нас. Авантюра в Сирии приведет к полной изоляции России. Вот особенно эта мантра о цивилизованном мире оригинально звучит, когда этот весь так называемый цивилизованный мир поддерживает так называемую умеренную оппозицию. Эти очень умеренные головорезы, как верно замечено, от ИГИЛ отличаются лишь тем, что у них ножи, которыми режут головы людям, чуть короче. Напомним, что полевой командир изувер, который на видео вырезал убитого сирийского солдата и под камеру съел сердце, был как раз из этих самых умеренных любимцев друзей сирийского народа – США и саудитов. Но зная отношение в нашей стране к Шендеровичу Макаревичам, упор в информационной войне внутри страны будут делать на критике действий Путина с патриотических позиций. Уже сегодня можно услышать гневное обличение президента. На Украину Путин войска не вел, а за Асада готов воевать. Там у него деньги и нефтяные вышки. Или позор Путину, предавшему русских людей на Донбассе. Эти товарищи путин-сливщики, все пропальщики, словно обрели второе дыхание. По их словам, Путин предал Донбасс, а Россию втягивает в войну в Сирии, выполняя волю Вашингтона и Тель-Авива. Это компания патриотов, которые своим мудрым оком прозревают все коварные замыслы по уничтожению России, как они называют Путина, ставленника мировой закулисы российских олигархов. Вот эта кампания гораздо опаснее. И, похоже, эта публика, еще недавно считавшая Путина меньшим злом, которое можно потерпеть, пока к власти не придут они, истинные патриоты и спасители Отечества, не собирается больше сидеть, сложа руки. Поэтому очень скоро мы увидим, как в информационной войне дружно будут участвовать одним фронтом и либералы, и так называемые настоящие патриоты. Из лагеря истинных патриотов уже слышно о военной авантюре в Сирии, о том, что у нас картонная армия, устаревшее оружие, воевать нам нечем. США заманили нас в ловушку, говорят они. Но если российские авиаудары приведут к успеху, И на это у них есть ответ. По их словам, Обама разрешил Путину. Как один эксперт из патриотического лагеря пишет, только блестящая победа над ИГИЛ позволит отвлечь российское общество от сокрушительного политического поражения в Донбассе, отброшенных на произвол бандеровцев миллионов русских людей. То есть при любом исходе военной операции Путин перед этими настоящими патриотами виноват, ибо только и делает, что исполняет волю Вашингтона, по их словам. Исполняет, наверное, волю Вашингтона, создавая БРИКС, спуская на воду новые барьеры, перевооружая самым современным оружием ракетные войска стратегического назначения. Логика железная. Но знаете, что можно заметить? Этих настоящих патриотов, так называемых, с либералами роднит их доброе отношение, в кавычках, к Русской Православной Церкви и Святейшему Патриарху. Но если либералы ненавидят церковь и мракобесов-клерикалов по идейным соображениям, как врагов прогресса, демократии, прав человека на гей-парады, то настоящие патриоты уверены, что Путин продал Россию Ротшильдом Рокфеллером, а патриарх Кирилл, по их словам, мечтает продать православную церковь Папе Римскому. Если либералы с нетерпением ждут, когда наконец пойдут грабы из Сирии, чтобы сбылись их вопли о втором Афгане, то известные патриоты, все пропальщики, также с нетерпением ждут, когда провалится, по их словам, военная авантюра в Сирии, чтобы на волне народного гнева наконец смести предателя Путина и самим прийти к власти. Ну, настоящие пламенные революционеры 1917 года, даже если они объявляют себя монархистами. Война, объявленная Россией, разгорается все сильнее. Речь-то идет о сломе мирового порядка, который строили все последние годы, как и предупреждал Бжезинский, строили против России и на обломках России. Глубоко символично, что никто из наших геополитических партнеров не был на парадах победы в Москве и в Пекине. Через 70 лет после самой страшной войны в истории человечества все тот же интернационал ростовщиков, что развязал и Первую, и Вторую мировые войны, готов ввергнуть страны и народы в Третью мировую войну. В очередной раз Россия мешает очередной исключительной нации установить мировой порядок. В «Комсомольской правде» замечательные военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Александр Коц рассказывают о настроениях сирийцев. Они встречались с помощником министра экономики Хаяном Сулейманом, и он на прекрасном русском языке предложил нашим военным корреспондентам выпить 100 грамм за победу. «Мы пока отказываемся», — пишут Стешин и Коц, и спрашиваем автоматически. «В России учились?» Хаян поправляет. «В СССР, в Киеве». А вот сын у меня учится в России, третий курс МГИМО. Так что я сам и моя семья, говорит сириец, примеры дружбы наших народов. Дмитрий Стешин и Александр Кут спрашивают его, у вас кто-то в семье пострадал на этой войне? И ответ Хаяна ошеломляет. У меня более 200 родственников погибли на фронте. Но мы не плачем. Когда погиб двоюродный брат, его мама была рада. Она знала, что ее сын погиб на фронте против этих террористов. «Мы этому, — говорит сириец, — научились у вас, у русских, вашему отношению к погибшим за свою землю. Ленинград, Сталинград, я хорошо знаю, что это за города». Вот так относятся к этой войне сирийцы. Но и мы с вами помним, что значит для мира великое имя русского города — Сталинград. Помним и слова, прозвучавшие в 1941-м. Великие слова. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Это был комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Вячеслава, Дионисия, Елены Сачада, Натальи, Лидии, Елены Сачада, воина Никиты, младенца Иоанна, болящей Ольги, болящей Марины, Лидии, младенца Максима, Фатинии, Екатерины, Агафии, болящего Павла, болящей Лидии, Александра, Анны, Анастасии, Геннадия, Олега, Елены, Марии, Антония, Владимира.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новопреставленного Дмитрия, новопреставленного Бориса, новопреставленной Марии, новопреставленного Александра, новопреставленного Иерея Романа, протоиерея Аркадия, Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Лидии, Валерия, Тамары, Алексея, протоиерея Николая, протоиерея Вячеслава, матушки Нины, Алексея, Нины, Вячеслава, Андрея, Игоря, Анастасии, Василия, Василия, Александра, Александра, Алексея, Вениамина, Николая, Екатерины, Евдокии, Конкордии, Георгия, Геннадия, Игоря, Георгия, Анисии, Раисы, Николая, Ирины, Татьяны, Зинаиды, Лидии, протоиерея Петра, иерея Анатолия, Леонида, Марии, Алексея, Виктора, Александра, Елизаветы, Клавдии, Василия, Иулиании, Иоанна, Нины. Вечная память.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на концертные вечера. 9 октября с новой программой в концертном зале фонда выступит известная православная автор-исполнитель из Санкт-Петербурга, лауреат Александра Невского фестиваля патриотической песни Ольга Братчина. Начало концерта в 19:30. 10 октября, к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина, концертную программу «Звени, звени, святая Русь» вашему вниманию представит автор-исполнитель, гитарист-виртуоз Станислав Бартенев. Начало в 19:30. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Ждем вас. Храни вас Господь.